Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Vanchakau Pataru Vyascha Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Ajanulambita Bhujo Kanaka Vadato Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Taksha Vishvambaro Dvijavaro Yuga Dharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro В последнем стихе куплете этой песни Наратан Дас Такур молит Рупа Рагуната Падера Хумораш Пратана Кароя Сада Наратама Дас. Я хочу, мое единственное желание заключается в том, чтобы я всегда находился подле лотосных стоп Рупы и Рагунатхи. Пратана Кароя Сада Наратама Дас всегда молит об этом, всегда возносит эту молитву. И сегодня наш небольшой семинар, посвященный пятому стиху Манакшишхи, Рагунати Даса Госвами, будет об этом, о том, как все время находиться подле лотосных стоп вайшнавов, потому что это единственное надежное место в этом мире. Это единственное место, в котором мы можем чувствовать себя полностью защищенными от всех врагов. И один из способов находиться подле лотосных стоп вайшнавов, когда рядом с нами никого нет, это слушать их слова, читать то, что они написали, думать над стихами, которые они нам оставили. Так что сегодня мы с вами попытаемся приникнуть к лотосным стопам Рупы и Рагунатхи. Рагунатха Даса Госвами, размышляя над пятым стихом Манакшикши. Давайте вместе прочитаем его. Асачешта кашта прада Виката пашали вириха Пракамам камади праката Патхапати вьятикарай Галеба дваханьяхам Иди бакабхит ватма пагане Курутвам путкарамавати Саятхатвам манайтаха Асачешта кашта прада Виката пашали бириха Ракамам камади праката Патхапати вьятикарай Галебадваханьям Ити бакабхит вартмапагане Курутвам путкарамавати Саятхатвам манайтаха Я надеюсь, что наша калиюжная память еще не изменила нам окончательно. мы помним, о чем говорит в этом стихе Рагунат Дас Госвами. Асад чешта кашта прада. Эти тщетные, напрасные, бессмысленные усилия, асад чешта, кашта прада, которые причиняют страдания человеку, ликота, ужасные страдания, пашали бхирия. Я связан по рукам и ногам этими усилиями. Они связали меня, как веревки. Я раб. Я раб своего собственного вожделения, гнева, жадности. Пракамам камали праката, патхапати вьятикарай. Как это случилось? Шайка разбойников окружила меня на моем пути. Пракамам, очень сильные камали праката, начиная с камы, который является предводителем вожделения. Патхапати, эти разбойники окружили меня и связали. Они душат меня. Галева два. И поэтому я кричу. Они амати, убивают. Караул, спасите. Я зову Бакабит Вакмапагане. Я зову стражников, которые охраняют этот путь. Преданных Господа, которые исполняют волю убийцы демона Баки. Или убийцы лицемерия. Лжи. Курутвам Путкаравати. Наставляя свою Рагунатас Госвами, говорит, кричи, кричи, кричи мою. О, кричи. Путкара, Путкара. Громко кричи. Не стесняйся. Раскрепостись. Кричи изо всех сил. Убивают. Караул. Авати Саятхатвам. И тогда тебя спасут. Полиция услышит и придет тебе на помощь. Я прежде чем начать говорить о том, каким образом преданные, общение с преданными спасает нас от этих врагов, все хотел бы немного поговорить об этой шайке разбойников, которая нас окружила. Это достаточно любопытная компания, с которой мы давно дружим. Так что, в общем-то, почти что стали уже членами этой шайки. Дас Госвами говорит про камам камади, про катам. Они появились непонятно откуда, и во главе их кама. И Шри Кришна в Бхагавадгите называет этого врага нашего, которого большая часть людей по недоразумению считают другом. Более того, большая часть людей очень расстраивается, когда по той или иной физиологической причине кама становится меньше у них. Они идут к врачу и говорят, что такое? Мой враг обессилел. Сделайте его сильнее. Кришна называет его Камарупа. Камарупа Дурасада. Камарупена. Камарупена значит, Камарупа значит в форме вожделения. Враг в форме вожделения. Но Камарупа также значит оборотень. Камарупа значит тот, кто может принимать любую форму по своему желанию. Кама значит желание, рупа значит форма. Так, это Камарупа, главный враг живого существа, особенно живого существа, которое пытается постичь свою духовную природу и отправилось в духовный путь, на духовные поиски. Этот оборотень может принимать любые формы. Вожделение далеко не такое простое. Иногда вожделение приходит к нам в откровенных формах, в виде похоти. А иногда вожделение принимает гораздо более пристойные формы. Иногда вожделение приходит к нам, как вайшнав, с тилакой и с четками. И говорит, давай почитаем мантру. Потому что иногда человек даже духовной практикой занимается ради самого себя и ради каких-то желаний, ради каких-то плодов этого. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, наданам, наджанам, насундарим, кавитам, ваджагадиша, камая, не хочу ничего этого, не хочу, наданам, наджанам, насундарим, не хочу ни денег, ни последователей, ни красивых женщин, кавитам, и почета не хочу, ничего не хочу. И мы должны очень хорошо знать, что кама может прийти к нам в разных видах и в разных формах. Иногда она может прийти в очень невинных формах, но на самом деле это оборотень. Враг. И Наратам Дас Такур говорит и объясняет, в чем беда этой камы. Он говорит, сватантра кама, или независимые желания. Он использует это выражение, сватантра кама, что значит независимые, свободные, капризные желания. Сватантра кама. Сватантра кама порождает в человеке четыре вида пороков. Сватантракама или вожделение, когда человек просто является рабом своих собственных желаний, порождает пороки. Какие четыре вида пороков есть? Или анарха? Кто знает? Нет. Есть четыре вида анарх. Анархи, которые порождены греховными поступками. Анархи, которые порождены благочестивыми поступками. Анархи, которые порождены чем? Оскорблениями. И анархии, апаратхами, и анархии, которые порождены бхакти. Все эти вещи являются препятствием для нашего бхаджана. Анархия – единственное препятствие. Когда мы пытаемся постичь Кришну, мы наталкиваемся на стену. Мы наталкиваемся на препятствия. В чем суть этих препятствий? Суть этих препятствий – некие анархии, которые были порождены нашими прошлыми действиями. У нас в сердце находятся все эти анархи. Анархи, порожденные благочестивыми поступками, или по-разному их классифицируют, или греховными поступками. Это авидья, асмита, рага, двеша, обневеша, это невежество, ложное эго, привязанность к чему-то, отвращение от чего-то, страх смерти. Это огромные препятствия на нашем пути. Если я привязан к чему-то, что-то ненавижу. Или авидья, изначальная анарха, изначальная беда живого существа, когда живое существо, духовное по природе, отождествляет себя с этим мешком из плоти и крови. Все это результат наших прошлых поступков или прошлых грехов, или даже благочестивых действий. Когда я совершаю благочестивые действия, то в результате этого я только усиливаю свою привязанность к этому миру, усиливаю невежество. Потому что мной движет эгоистический мотив. И Наратам Дас Такур говорит, что все эти четыре вещи, четыре вида анарт, порождаются только одной вещью. Корень один. Четыре разных растения растут там. Четыре разных сорняка. Корень один. Сватантра кама. Вожделение, желание независимо наслаждаться от Кришны. Желание быть независимым. Желание получать что-то для самого себя. Так. Какие пороки или анархии порождают оскорбления, которые мы наносим? Кто знает? Оскорбления порождают самые жуткие, самые страшные пороки, самые страшные анархии. И в конечном счете, именно наше независимое, капризное желание делать только то, что я хочу, является в основе того, что мы совершаем оскорбление. Почему мы совершаем оскорбление вайшнавов? А, потому что такие эти вайшнавы. Кто они такие? Кто они такие, что мне говорить? Если у меня есть, мной движет это желание, я подхожу к гуру или к вайшнавам, я начинаю совершать оскорбление. Потому что они препятствия для исполнения моих капризов, моих независимых желаний, моей камы, моего вожделения. Так. И в результате этого я начинаю считать их обычными людьми. Я смотрю на них и думаю, что такое, что особенного? Как я разговаривал с одним бывшим преданным. Он говорит, да что там эти гуру? Обычные мужики. Все остальные. Только переодетые по-другому. Но причина этого оскорбления, этого оскорбительного отношения одна – сватантра кама, вожделение, которое живет в нашем сердце. И, наконец, анархи, который порождает бхакти, это лабда пуджа и пратиста, это желание выгоды, желание почета, почестей, и желание как-то выделиться, занять особое положение, желание, чтобы меня прославляли в обществе преданных. Это тоже результат камы, это корень. Корень того, из чего все наши проблемы растут. И мы хотим заниматься преданным служением, мы хотим что-то делать, мы хотим достичь чего-то, мы хотим постичь суть йоги, но мы наталкиваемся на стену, которую создали эти анархи. И поэтому, в конце концов, человеку нужно избавиться от камы или от вожделения. Я в прошлый раз, на прошлой лекции говорил, что человек, когда он становится на этот путь, он пытается внешне сдерживать свои чувства, но кама живет внутри. Так? И в результате этого он превращается в кого? В кого он превращается? В митьячарам саутхаза. Притворщик. В лицемера. Так? Он внешне весь из себя такой прямо отретенный. А внутри о чем он думает? Харикама, харикама, кама, кама, харихари. Харикрода, харикрода, крода, крода, харихари. Он зовет вожделение. Обращается к Кришне, но на самом деле он призывает вожделение, он думает о вожделении. Почему? Почему? Потому что вкус остался. Расо варджам, расо пьясья. Как Кришна объясняет в Бхагавад-гите, человек может нирахарасья дехина, он может ограничивать свои чувства, он может заставить голодать свои чувства. Нирахарасья значит буквально человек начинает голодать. Он не дает своим чувствам пищи. Так, нирахарасья дехина, человек, воплощенный в теле, голодает, не дает разным чувствам, шести своим чувствам или пяти чувствам пищи. Расоварджана. И вкус он отбросит, он не получает вкуса. Но расо пи асия, раса или вкус по-прежнему остается. Так как вкус остается, о чем он думает все время? Харикама, харикама, камакама, харигари. На разные мотивы. Как великий йог Шивананда, он сделал очень интересное сравнение. Он говорил, что когда тигр отведал человеческой крови, когда тигр съел человека, этот тигр не может есть ничего другое больше. Все остальное невкусное становится. Какие-то там олени, зайцы. Он может есть только человека. Так, у него появился вкус к человечине. Точно так же, как когда ум отведал вкус от секса. Он не может думать ни о чем другом. Все остальное неинтересное становится. Ему хочется это вожделение свое разжигать все больше и больше и больше. И в результате этого, когда человек просто внешне ограничивает себя, когда человек не работает внутри со своим вкусом, то он превращается в притворщика, он все время думает, он сосредотачивается все больше и больше. Он голодает, но самскара внутри становится сильнее и сильнее и сильнее. Он уже не только наяву об этом думает, он во сне об этом думает. Он полностью сосредоточился на своих наслаждениях. И это, к сожалению, то, что происходит с людьми, которые становятся на духовный путь. Это беда и проблема всех людей, которые встали на духовный путь. В Махабхарате Бхишмадев объясняет правила брамачари. Он говорит, что если человек хочет соблюдать брамачари, он должен быть очень строгим, он должен строго воздерживаться от любых мыслей, помыслов. И если он... И там написано, что нужно сделать, если человек случайно нарушил брамачари. Если он случайно, так или иначе, с вожделением посмотрел на какой-то объект чувств, то ему нужно поститься 3 дня. И 3 дня стоять по горло в воде. Теперь, если бы мы это следовали, мы бы из озера не вылазили. Залезли в озеро, по горло в воду. Сидели там. Непрактичный способ. Поэтому сам Кришна говорит, расо варджам, расо пьясья. Даже если человек морит себя голодом, вкус все равно остается. И так как вкус остается, он не сможет решить эту проблему. Проблема разрешения этого всего лежит в плоскости вкуса. Я говорил об этом на лекции по Шримад-Бхагаватам, о том, что человек ни в коем случае не должен пытаться вайрагью практиковать отдельно. Иногда люди, чувствуя эту проблему, эту беду, пытаются ее преодолеть за счет дополнительных усилий в практике какого-то отречения. Они много постятся, какую-то супераскезу совершают, еще что-то такое. Но на самом деле вайраги — это не наша практика. И люди, которые практикуют вайрагию как способ достижения чего-то в духовной жизни, они просто мучают себя. И все. Ничего кроме мук они не получают. Крупа Госвами, он был отреченным человеком, но практиковал он вайраги. Нет, он не практиковал вайраги. Для него вайраги не была самоцелью, это было естественное состояние его сердца. У него не было интереса ко всему этому. Как любая вайраги или принцип вайраги, принцип отречения начинается с чего? В чем аскеза заключается? В чем основная аскеза? Какую аскезу? Когда речь идет об аскезе, что имеется в виду? Имеется в виду не то, что человек стоит там с поднятыми руками на одной ноге. Имеется в виду одна единственная вещь. Какая? Пост. Когда человек ограничивает себя в еде. Так, теперь давайте зададим себе очень важный вопрос. Почему человек так привязан к еде? Все согласны, даже современные исследователи, которые исследуют физиологию человека, что человек ест как минимум в 10 раз больше, чем ему нужно, с физиологической точки зрения. Что он просто работает на переваривание пищи. Он ест, а потом с трудом переваривает, чтобы потом опять начать есть. Почему мы так привязаны к пище? А? Наслаждение? Прохладно. Жадность? Силы дает? Нет. Нет. Когда начинает человек есть в своей жизни? Это уже ближе, когда скучно. В своей жизни человек начинает есть, когда он рождается, правильно? И что он при этом ест? Молоко. У него с самого детства. Даже те, кто являются грудными, этим самым, кто искусственным молоком был воспитан, все равно у человека внутри появляется ассоциация психологическая между пищей и любовью. Молоко матери – это проявление ее любви. И ребенок сосет, сосет. Но на самом деле ему не пища нужна как таковая, любовь нужна. И всякий раз, когда нам не хватает любви, мы что начинаем делать? Есть. Мы начинаем кушать. Как только у человека, как кто-то сказал, когда человеку становится скучно. А когда человеку становится скучно? Да, вам сказал. Когда человеку становится скучно? Скучно человеку становится тогда, когда у него любви нет, когда сердце его высыхает, когда он не чувствует этих эмоций. У человека есть эта твердая эмоция, твердая ассоциация внутри психологическая, что пища означает любовь. И он всю жизнь ищет не пищу, всю жизнь он любовь ищет. Когда у него есть любовь, то ему пища не нужна. Не нужна пища, и сон не нужен. Так, естественным образом у него появляется эта вайраги. Ему не нужно ничего другого, потому что его потребности удовлетворены. Так Рагунат Дас Госвами, он пил один стакан пахты раз в двое суток. И при этом был полностью здоровый, упитанный. Может, не совсем упитанный, но, по крайней мере, он не довел себя до смерти. Потому что он получал энергию за счет другого, он получал энергию за счет любви. И поэтому Кришна говорит, что когда человек пытается искусственно оградить себя от объектов чувств, от раздражителей, он говорит, «Индриярхам вимудатма митьячарам саучате». Кармендрияни самьямьяя астема насасмаран. Если человек ограничивает свои чувства, при этом все время думает об объектах чувств. Индриятан вимудгатма. Как его Кришна называет? Вимудгатма. Что это значит? Не просто мудха. Он называет его не просто мудха-атма, а вимудха-атма, что значит большой идиот. Такой человек, дурак, не просто дурак, маха-дурак, маха-маха-дурак. Вимудха-атма. Почему вимудха-атма? Безнадежный глупец, потому что он обманывает. Кого он обманывает? Самого себя. Если человек просто пытается решить эту проблему искусственным образом и становится притворщиком или лицемером, то он обманывает самого себя. Он обманщик. Он думает, что он обманывает других. Или люди думают, что он обманывает других. На самом деле он обманывает самого себя. Вчера говорили про цаплю, которая медитирует. Не вчера, позавчера. И в сущности, мне сейчас хотелось рассказать про эту серию стихов из второй главы Бхагавад-гиты, которую вы все знаете, Бхактивинода Тхакур приводит в комментарии к этому стиху. Каким образом происходит деградация человека? Как происходит падение человека? Есть восьмиступенчатая йога. Это 8 ступеней, которые идут вверх. Есть тоже 8 ступеней, которые идут вниз. Все симметрично. 8 ступеней вверх, 8 ступеней вниз. Дайата вишаян пумса сангасты супаджаяты сангас санджаяты камах камах крадад виджаяты крадад бавати самахак самаху смрити вибрамах смрити брамшат будинаша будинашат пранашат. Так. Эти 8 ступеней, которые ведут вниз, начинаются с дьяята вишаян пумсах. С очень невинной вещи, с того, что человек начинает медитировать. Так, точно так же, как в йоге, человек медитирует, правильно? Но там он медитирует на самой высшей ступени, тут он медитирует в самой первой ступени. Мы по природе своей медитаторы. Если кто-то сомневался в этом, обратите внимание на что мы делаем. Мы начинаем созерцать, мы начинаем размышлять, мы начинаем рассматривать. И рассматриваем мы что? Объекты чувств. Потому что у нас есть, как я в прошлый раз говорил, изначальная установка на наслаждение этими объектами чувств. Мы осматриваем этот мир, мы сканируем его. Что сделает нас счастливым в этом мире? Мы пытаемся, мучительно пытаемся найти какой-то объект, который сделает нас счастливыми. И это только человек способен. На это только человек способен. Все остальные не медитируют. Медитирует только человек. А почему? Потому что у всех остальных нет выбора. Так. У всех остальных зрение устроено особым образом. Они видят только то, что им нужно. Человек видит все. В этом разница между человеком и животными. Так. У лягушки зрение устроено так, что она видит, она не видит медленно движущихся объектов. Она видит только быстро движущиеся объекты. Если к лягушке очень медленно прикасаться, она не увидит вас. Почему? Потому что ее интересуют только быстро движущиеся объекты. Какие ее объекты интересуют? Мухи. Так как мухи летают быстро, то она видит только быстро движущиеся объекты. Так, у комара, комар видит только теплые объекты, он не видит холодных объектов. Только теплые, излучающие инфракрасное излучение объекта. У каждого есть свое видение. И каждый вид жизни видит только то, что ему нужно. Все остальное он не видит. Человек видит все. Поэтому человек может развить любые желания. Человек видит что-то, и он начинает медитировать на это. И этот объект, и он думает, наверное, мне не хватало этого. Наверное, мне не хватало для полного счастья сока кактуса. Как я уже делился с вами личным опытом. Человек сосредотачивается на чем-то. И по мере того, как он сосредотачивается на чем-то, у него все больше и больше появляется уверенность. Да, именно это нужно мне. Такова медитация. Чем больше человек медитирует, тем больше у него появляется санга или привязанность. Он говорит, о, какой красивый. Ну, обычно объектами медитации наши являются существа противоположного пола. Они смотрят на них, смотрят. Какой красивый. Какой сильный, какой остроумный. Так, начинаем думать, медитировать. Теперь в этом случае люди, которые занимаются вайраги или йогой, они говорят, если вам понравился какой-то объект чувств, существо противоположного пола, попытайтесь рассмотреть его через большое увеличительное стекло. Если вам что-то кажется красивым, красивое лицо, попытайтесь посмотреть на него через лупу. И вы увидите там лунную поверхность. Но человек так устроен. Дьяята вишен пумсах сангасты чупаджаяты сангасанджаяты камах. Человек сначала медитирует, у него появляется привязанность санга. Когда появилась привязанность санга, то появляется кама. И кама значит, начинает работать наш разум. Кама значит желание, и желание значит, у меня уже появилась схема, как я этот объект могу получить. Включаются очень могущественные механизмы. Я смотрю, я выбираю что-то из всего. Так я выбрал жертву себе. Что-то, что я хочу. Я пришел в супермаркет, и вот он. Так, если у меня нет денег, то я начинаю думать об этом. И потом у меня включается кама или разум. Я начинаю составлять планы, как это получить. Вожделение входит в мой разум. Так, и тут вслед за этим включается множество разных физиологических механизмов, потому что разум включает наши чувства. И все, человек пропал. Кама. Вожделение съело его всего. Оно съело его ум. Вначале он просто в уме, появляется у него желание, санга. Потом у него появляется в разуме желание, а потом оно появляется в чувствах, и уже все. Как об этом хорошо сказал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, и сердце бьется в упоении. И для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Очень хорошо описал эти два состояния, когда человек пытается воздерживаться. А он написал это стихотворение в Болдино. Так, когда он волей-неволей в деревне был оторван от объектов чувств. И он говорил, что без божества тянулись долго дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Но потом для него воскресли вновь. И божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. И сердце бьется в упоении. Он очень точно все физиологические процессы описал. Включаются камой. Он сделал определенный комментарий на эти стихи из Бхагавад-гиты. Дьяята вишаян пумсах сангас тишу хаджаяте сангас санджаяте камах. Так, то есть дни были скучными, кама заставила меня жить. Кама – это огромный прилив энергии. Кто-то заметил, какая энергия нас охватывает, когда у нас появляется кама? До этого дни тянутся скучные, ничего не хочется, скучно, депрессия. Кама появляется, сразу хочется жить. Сразу хочется жить. Так, потом этот объект чувств надоедает, опять дни тянутся, скучные, потом опять... Новый объект, новая кама, опять жизнь. Так. Огромная энергия уже включилась. Теперь, когда мы пытаемся достичь этого объекта чувств нашего, когда мы пытаемся получить то, что нам нужно, то неминуемо возникают препятствия. Чтобы разрушить эти препятствия, что включается? Ум. Ум уже давно работает. Гнев. Так, это специальная энергия, которая разрушает препятствия. Если что-то между мной, объектом моего желания, что-то мешает мне, то я готов разрушить это все. кто-то вообще помешал, посмел встать между мной и тем, что я хочу, то, что я люблю. И в гневе я готов сделать все, что угодно. И на самом деле говорится, что... И тут мне хотелось поговорить немножечко о родственных связях этой шайки. Мы говорили, что есть моха, есть кама, потом кто есть? Есть кама, вожделение или похоть, есть кто еще? Крода, гнев, еще что? Моха, еще кто? Мада? Лоба, мада и мацай. Первое это кама, это похоть, это прародитель клана, самый уважаемый, его все уважают, все его любят. Кама порождает кого? Кроду, гнев. Другое имя, кроды, синоним, камануджа. Камануджа значит младший брат камы. Есть рамануджа, есть камануджа, кроды. Крода значит гнев, когда я хочу разрушить, уничтожить. Так у нас уже появилась эта энергия. Теперь если мы поставили плотину на этой энергии, если запрудить реку, то что получится? Река начнет бурлить и так, если возникает плотина, то внутри у нас все бурлит. В чем проявляется это бурление? В том, что мы начинаем кричать, мы начинаем уничтожать, все пить. У нас сжимаются кулаки, краснеют глаза, так, и эта энергия может нести все, что угодно на своем пути. И другой результат камы, если мы каму удовлетворяем, то что появляется? Лоба, жадность. Если каму не удовлетворить, появляется крода, и человек ходит злой и готов всех уничтожить. А если каму удовлетворить, то появляется жадность. Жадность – это тоже родственник. Это такой толстый парень у них в шайке. Когда эта шайка придет к вам, вы их должны узнать по виду. И располневшая кама – это лобха, жадность. Такой толстый, противный человечек. И в Хитопадеше говорится, что от лоби, от жадности человек теряет стыд. Когда человек одержим жадностью, он теряет стыд. Ему хочется больше и больше и больше и больше. Человек, он, когда развивается в нем эта жадность от удовлетворенного желания, он не может остановиться. Так у кого-то был гастрит? Поднимите руки, у кого гастрит. У кого-то было это ощущение постоянного желания есть чего-то. Нужно все время есть, 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 болезненное. Так, когда человек ест, 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 не может остановиться. Так, а когда внутри есть жуткое, у меня это было, жуткое жжение, когда человеку хочется, он не может насытить эту жадность. На самом деле это результат камы, удовлетворенной камы. Так, и говорится, что жадность вызывает жажду в человеке, жадность делает человека ненасытимым полностью. И есть третий результат, который тут не упомянут среди этих шести грехов. Если шести пороков или шести врагов наших, если кама удовлетворяется, появляется жадность. Если кама не удовлетворяется, появляется гнев. И еще что появляется, если кама не удовлетворяется? Если препятствие слишком сильное? А? Страх. Если препятствие слишком сильное, то появляется... Иногда Кришна говорит, он употребляет эти три вещи вместе. Он говорит, вита рага бая крода. Рага значит кама или вожделение, похоть. Бая значит страх и крода значит гнев. Эти три вещи, три эмоции связаны друг с другом. Так. И, соответственно, в результате этого всего, в результате страха, в результате жадности и в результате гнева, что приходит к человеку? Иллюзия, моха. Что такое иллюзия? Кто может определить иллюзию? Подмена реальности, да, забвение своей вечной природы. Когда человек забывает, что хорошо, что плохо. Когда человек забывает, кто он. Когда человек забывает ценности, на которых основывается его жизнь. Как человек, когда он действует, у него всегда есть некая граница, ниже которой он не может опуститься. Потому что это ниже его достоинства. У нас у каждого есть какие-то свои представления о себе. И мы знаем, что ниже этого я не опущусь, правильно?
Так.
Я никогда не убью человека, правильно? Кто может подтвердить это? Все что угодно, а возвать его можно. Плюнуть на него можно, но убить никогда. Правильно?
Так.
Что такое моха? Моха – это когда человек настолько забывает себя, что он готов убить человека. В норме он никогда бы этого не сделал. Это, опять же, чисто психологическая реакция, потому что вырабатывается сильнейший наркотик из-за гнева, или из-за страха, или из-за жадности внутри. Этот наркотик затмевает его сознание. Он делает то, что он в норме никогда бы не сделал. Потому что он забывает, кто он. И Кришна объясняет, что таким образом происходит падение человека. Человек делает то, чего он никогда бы не сделал. В основе этого всего лежит кама, в конце концов. Из-за камы он опускается ниже и ниже. И один раз стоит один раз убить, потом уже как по маслу пойдет. Потом уже серийным убийцей можно стать. Вполне. Это в первый раз трудно, потом легче будет. Человек один грех совершает, который до этого он не мог бы никогда представить себе, что он совершит. Так, а потом уже все идет как по маслу. Все хорошо. Потому что моха. Сознание его, знание его покрылось. Он уже не понимает, кто он, не понимает, что он, не понимает, зачем он, почему он, для чего он живет. Так? И в результате этого моха – это также иллюзия, это также отождествление себя со своими владениями, как в Вишну Пуране дается определение иллюзии или мохи. Там говорится, это мой папа, а это моя мама. Это моя жена, а это мой дом. И Вишну Пуране говорится, это называется иллюзия. Потому что это не ваш папа, и это не ваша мама, и это не ваша жена, и это не ваш дом, и это не ваше тело. Человек думает, что все это принадлежит ему, на самом деле нам ничего не принадлежит. И человек расширяет свое «я». Моха заставляет расширять свое эго, заставляет человека расширять свое эго на все это. И в результате этого приходит что? Мы изучаем с вами родственные связи между этими вещами, между камой, кродой, лобой, мохой, мадой и мацарей. Что приходит следом за этим? А? Мада. Мада что значит? Мада не значит безумие. Мада значит гордыня. Приходит гордыня, человек начинает гордиться. Это все мое. Это мое. И это мое, и это мое. И у меня столько всего, и вот это все мое, и я весь такой. И он начинает ожидать, что все остальные должны уважать его, почитать его, пуджу ему делать, потому что его столько, его стало много. Человек, мада, значит, что человек становится пьяным и в опьянении своем, потому что другое значение слова мада, помимо того, что это значит безумие. А это есть безумие. Безумие значит гордыня, когда человек требует чего-то от других. И в безумии своем, в опьянении своем, человек не может терпеть ни малейшего унижения себя. Мы помним пример из Шримад-Бхагаваты. Какой пример из Шримад-Бхагаваты хороший есть? Когда оскорбили одного персонажа. Да, у него потом козлиная голова появилась. Как его оскорбили? Ладно, не поклонились, не встали просто. Все встали, все сказали, оу, кто к нам зашел? Сива не встал, просто он его не заметил. Ну что особенного? Мада, безумие полное. Когда человек, английское слово mad, безумный, происходит от этого слова мада. Когда человек становится безумен, потому что у него появляется эта оболочка болезненного ложного эго. Любой человек может задеть наше ложное эго. Я недавно был в аэропорту, я постоянно где-то в аэропорту бываю. Какой-то там человек передо мной был, я случайно на него наступил как-то. Ну, не совсем наступил, но чуть-чуть на ногу ему наступил. И все, что такое. И сразу, естественно, я сказал, простите, так и если бы я не сказал, простите, потому что мгновенно был такой взгляд. Я знаю, что бы он со мной сделал, если бы я, простите, ему не сказал. На меня наступили, меня унизили. Это мада, гордыня, потому что человек... Почему гордыня такая болезненная? Потому что человек отождествил себя с чем? Со своими ложными вещами, с телом и со всеми остальными вещами. Его очень легко задеть, потому что у него большое ложное эго. Мишени очень соблазнительные. Так и обычно таких людей любят другие люди дразнить. Так мада, так моха переходит в маду. Так и в результате этого зрелый плод, самый любимый младший сын в этой семейке, это кто?
Мацари.
Мацари что такое? Мацари что такое? Мацари значит, кто-то обогнал меня, кто-то лучше, чем я. Зависть. Мацария значит парашри катарата, что значит, когда я начинаю завидовать человеку, который хотя бы в чем-то лучше меня. Мне кажется, что сам факт его существования меня унижает. Он имеет право находиться тут. Его надо убить. Казалось бы, что особенного? Ну что, ну живет себе человек, ну да, но чем-то он лучше. Чем? Что с тобой-то случилось от этого? Нет. Мое достоинство страдает. Боль появляется у меня, и мне хочется причинить ему зло. И я радуюсь. В чем проявляется зависть? Я радуюсь, когда у другого несчастье. Когда у другого несчастье, я, конечно, внешне не показываю это, но внутри я думаю. Кришна его покарал. Когда у другого что-то хорошо, что со мной случается? Несправедливо все в этом мире. Почему у него все хорошо? Это то, каким образом эти вещи связаны друг с другом. И в основе всего лежит кама, вожделение. Кто? Поднимите, пожалуйста, руку, кто хочет избавиться от камы. Честно хотите? Потому что мы обычно привыкли считать каму своим другом. Есть даже большие медицинские компании, которые работают на это. Есть специальные тренинги, которые учат людей каму свою развивать. Есть специальные мотивационные тренинги, где людям говорят, пожалуйста, выпишите все свои желания и потом медитируйте на свои желания. Каждый вечер просматривайте все свои желания. Поставьте около каждого желания. Люди платят деньги большие, чтобы их научили, как полностью сойти с ума. Они еще не до конца сошли с ума, они платят деньги за это. Им говорят, выпишите все свои желания, поставьте рядом с каждым желанием. Это мое желание должно исполниться до 1 августа 2007 года. И если оно не исполнится, то я совершу самоубийство. Во что бы то ни стало, человек думает, и жизнь его наполняется смыслом. Еще раз, вы хорошо подумали, вы хотите избавиться от камы? Поднимите еще раз руки, кто хочет избавиться от камы. Кама – это страшная вещь. Кама порождает все грехи человека. И главное, самое удивительное, что каму невозможно насытить. Кто-нибудь когда-нибудь насыщал свою каму? А? На время, кажется, когда на какое-то время, когда какое-то желание исполнилось, до тех пор, пока наш сканер не включился, и мы не нашли какой-то другой объект. Махараджа Яйти сказал об этом. У него была жена. И он ее аллегорически называл, у него была коза. Я был козлом, у меня была коза. Мы счастливо жили, пока козлу не отрезали инструмент чувственного наслаждения. Потом козел попросил у своего сына инструмент для наслаждения. Махараджа Яйти после тысячи лет наслаждений сказал, я наслаждался как мог. Поверьте мне, я старался, честно. Я все, что мог, сделал. Ничего не получилось, удовлетворение не пришло. И он сказал, что если у человека есть все даже, все равно он не будет сыт. Поэтому Кришна называет этого врага Хаму, прожорливым, всепожирающим, Маха Ашан. Я когда думал над этим, медитировал на это слово, я понял, так, чего, я не знаю, есть в Литве или нет, есть такие гипермаркеты, серия гипермаркетов, которые называются Ашан. Есть у вас такие? Ашан? В Москве очень много ашанов, это самые популярные. Так? Кришна говорит, что есть Маха-ашан, это кама, что есть гипермаркет Маха-ашан. Это очень хорошее название для серии гипермаркетов. То, что в конечном счете постоянно развивает в человеке или поддерживает в человеке этот импульс желаний. И теперь, в оставшееся время, которое у нас есть, то есть смысл того, что я хотел сказать всеми этими историями и всем этим страшным рассказом, то, что это разбойники, то, что они обворовывают человека, то, что они связывают человека по рукам и ногам. Почему? Потому что если я не пойму этого, если я не понял этого до конца, когда они начнут меня душить, буду я кричать, буду я звать на помощь? Не буду. Не буду. Я буду думать, ну, в общем-то, все не так уж и плохо. Как? Ко мне пришел один человек, он сказал, вы меня извините, но я не смог там всех принципов соблюдать, потому что меня соблазнили. И при этом у него такая мечтательная улыбка появилась. И было видно, что ему нравилось, когда его соблазняли. Меня соблазнили. Рагунатхас Госвами говорит, что когда это приходит к нам, нужно орать, нужно кричать, нужно звать на помощь, нужно говорить, меня убивают, меня тащат в ад. Со мной беда случилась. Нужно звать вайшнавов, которые нас спасут. И он говорит здесь, что человеком на самом деле может спасти только общество вайшнавов. У меня есть один знакомый преданный, у него большая проблема, он в течение долгих лет употреблял наркотики. Причем не просто наркотики, тяжелые наркотики, героин, жуткие вещи, которые очень сильно привязывают человека. И он стал преданным, в течение какого-то времени он держался, потом он опять сорвался. И не просто сорвался, он... Так как люди, которые употребляют наркотики, они очень часто торгуют наркотиками сами, потому что они уже попались на этот крючок. Им нужно подсаживать других на все это. Он стал торговать наркотиками. Его посадили в тюрьму. Он стал торговать героином или чем-то еще. Посадили в тюрьму. Он вышел через какое-то время. 3 года он сидел в тюрьме. Или около того. И он вышел. И приехал на фестиваль. Я увидел его, подошел к нему, стал его расспрашивать, как и что. Он говорит, вот пока я здесь, пока я вместе с преданными, ну ничего не хочется. Хорошо. Никакого желания. Я знаю, я уйду отсюда. И все опять начнется. Меня опять затянет. Рагунатхас Госвами, он дает нам этот совет, если на вашем духовном пути с вами случилась беда, и разбойники окружили вас и начинают вязать вас, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь закричать, не стесняйтесь попросить о помощи, не стесняйтесь позвать кого-то. Прибегите к кому-то, пусть даже к самому последнему бхакти. Так. Вам сразу легче станет. Если рядом будут преданные, то эти преданные, я чуть-чуть позже, несколько минут не спустя, объясню, как работает этот механизм могущественный, очищение в обществе преданных. Но если мы находимся рядом с преданными, легче становится. Мы забываем о вожделении, о гневе, о зависти, о иллюзии, обо всем остальном. Забываем. Кто это испытал на себе? Во время фестивалей легче становится. К сожалению, фестивали только раз в году. Нам нужно помнить всегда, что от этих страшных вещей, это страшные вещи, еще раз, это вещи, которые приводят душу к деградации, нас может спасти только общество преданных. Хотел рассказать историю, которую вы все знаете, но это тем не менее очень хорошая история, история про Дживана Такура. О том, каким образом саду воздействует на человека. А те, кто конспектирует, я хотел дать определение саду, потому что речь идет о саду-санге. Саду-санга – это то спасительное средство, которое может избавить нас от всех этих проблем. Определение саду очень интересное. Саднати садхаяти ити саду. Саду – это тот, кто сам занимается садханой, и кто саднати садхаяти ити саду. И тот, кто побуждает или помогает другим заниматься садханой. Саду – это тот, кто дает другим возможность или силы заниматься садханой. Тот, кто дает другим вкус заниматься садханой. Потому что, еще раз, все наши проблемы в духовной жизни от отсутствия духовного вкуса. Если бы у нас был духовный вкус, не нужно было бы никаких семинаров, фестивалей, мы бы все как сумасшедшие бегали и повторяли «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Кришна, Харе Кришна». Но до тех пор, пока анархи сидят в сердце, мы никак с ума сойти не можем. Вернее, мы уже сошли, но по-другому. Рупа Госвами, Санатана Госвами, они бегали по Вриндавану. Их сердце переполняло только одно чувство – любовь. Так? Наше сердце тоже переполняет только одно чувство – тоже любовь. Только к материальным объектам, вожделение. И ощутить этот вкус мешает анархи. Так? Но когда человек встречается с саду, саду – это тот, кто сам занимается садами, и тот, кто помогает другому заняться садами. Есть хорошая история про Дживана Такура, который очень хорошо показывает этот механизм. Дживан Такур был один очень благочестивый человек, который всю жизнь прожил в своей деревне во времена Санатана Госвами. Занимался там какими-то духовными действиями, но он был очень нищий, бедный. Когда он состарился, он понял, что он больше не сможет уже в нищете этой жить. Он пришел к Шиве, Каши, Бинарис, к Вишванатху, могущественное божество, которое исполняет все желания людей, приходящих к нему. На берегу Ганги стоит этот святой город Бинарис, и там Каши Вишванатх, храм Господа Шивы. Это его обитель изначальная. И этот Дживан Такур стал молить Господа Шивы и стал говорить: «Слушай, я поклонялся тебе всю свою жизнь. Я всю жизнь оставался нищим. Сейчас я слишком старый, чтобы быть нищим. Сделал меня хотя бы под конец жизни богатым». Он вернулся к себе в Дармашалу, где он остановился. И ночью Вишванат Шива пришел к нему. Синий, красивый. И Шива сказал ему: «Иди во врач. И там живет один бабаджи в саду, Санатана Госвами. Найди Санатана Госвами. Санатана Госвами сделает тебя богатым». Дживан Такур обрадовался, подумал: «О, работает! Вишванат проявил милость ко мне». Он отправился во врач, он пришел во врач, он нашел Санатана Госвами, он сказал: «Санатана Госвами, Прабху, помоги. Мне сам Шива сказал, что ты можешь делать меня богатым. Сделай меня богатым». Тот говорит: «Как я тебе сделал богатым? Я сам нищий. Ты посмотри на меня, у меня одна набедренная повязка». Он говорит: «Ну, Шива же не мог ошибаться. Шива же знает, что он говорит. Сделай меня богатым». Санатана Госвами стал думать и вспомнил. Вспомнил, что у него где-то там философский камень лежит. Он шел однажды по дороге и споткнулся о философский камень. Он подобрал его, драгоценный камень. Подумал, ну нет, что-то он мне не нужен, помешает мне, бросил его куда-то, спрятал. Подумал, может, кому-нибудь пригодится. Тут он вспомнил: «Да, Шива, слушай, правильно, Шива, у меня есть драгоценное, есть у меня для тебя припасено, вот там, меня в куче мусора лежит.
Взяла камень, дала ему, сказала, Дживан Такур, это тебе.
Теперь ты сможешь исполнить любые свои желания. Если ты дотронешься, прочтешь мантру особую, дотронешься до железа, оно превратится в золото. Ты можешь стать самым богатым. Такого камня ни у кого нет. Дживан Такур обрадовался. Он обрадовался страшно. Подумал, наконец-то, Шива, Харибол, Санат Многославие, Киджай. Философский камень, Чиндамани, Киджай. Вот, он шел, он нес этот камень в руках, он смотрел на него. Думал, какие он желания исполнит, как он будет, как ему все завидовать, вот как лучшие, как цари будут завидовать ему. Но есть этот философский камень. Потом вдруг он стал думать, потому что он несколько минут пообщался с Санатом Госвами. И Санат Госвами дал ему этот камень, очень просто, без особых сожалений. Он стал думать, а чего это он мне так его просто отдал? Что-то в этом подозрительное есть. Стал дальше думать, почему он его в куче мусора держал? Почему он мне дал это, как будто бы это вообще какая-то галька какая-то? Подумал, наверное, у него есть что-то более ценное. Иначе почему бы он отдал мне это так просто? Смотрел на этот философский камень и почувствовал, что этот философский камень жжет его, что он кусает его, как скорпион. Взял этот философский камень и бросил его с размаху в Ямуну. Он не нужен он мне, я пойду к нему, пусть он меня научит тому, что у него есть. И это то, как действует общение сада. Не сразу. В случае с Дживаном Такуром. Он пришел к саду, чтобы получить что-то вполне ощутимое. Вместо этого он получил мгновение общения с садом. Это мгновение общения с садом произвело на него такое впечатление, что он стал думать, а чего он такой счастливый? Он в одной набедренной повязке сидит. Чего он такой счастливый? И ему не нужен философский камень, самый большой драгоценный камень. Почему он добросил его в эту кучу? И в какой-то момент ему стало легче, потому что кому ушла из сердца. Жадность ушла, вожделение ушло, все остальное ушло из сердца. И это то, каким образом саду-санга воздействует на человека. И когда Рупа Госвами объясняет механизм этого воздействия, он цитирует, как вы думаете, кого? Когда он объясняет, как очищает саду-санга, он цитирует очень большой авторитет в духовной науке. Шри Хираньякашипу. Цитирует слова Хираньякашипу. Он говорит, как очищает общение с преданными. Он говорит, что наш ум подобен хрусталю. Подобен кристаллу хрусталя. И когда что-то приближается рядом к этому уму, то оно отражается там. Ну, есть хорошая русская поговорка. С кем поведешься, того и наберешься. Так. Он говорит, что когда человек приближается к саду, то качество саду начинает отражаться в его уме. Он начинает чувствовать в своем уме бледное подобие или тень того, что ощущает саду. Саду счастливый, он начинает ощущать счастье. У саду нет вожделения. И он начинает чувствовать, а что, нет у меня никакого вожделения? Нет у меня никакого вожделения. Поэтому я рассказывал вчера, что брамачари подошел к Шри Прабхупаде и сказал Шри Прабхупаде, Шри Прабхупада, у меня никакого вожделения нет. Нет его у меня. И он был прав. Почему? Потому что он находился рядом с садом. Качество саду или качество вайшнава, они отражаются в нашем уме. И эти качества очень могущественно воздействуют на наш ум. Они меняют наш ум. Поэтому Рагхунат Дас Госвами говорит, если вожделение душит вас, то зовите вайшнава, зовите саду, и вы сразу же почувствуете облегчение. Вожделение убежит. Все эти разбойники разбегутся в разные стороны. Стоит издалека его завидеть, как к саду приходит, они начинают разбегаться. Видел кто-то, как это происходит? Да? Издалека, мы только еще приближаемся, а уже они, уже им стыдно. Они в страхе убегают, потому что вайшнавы, как называют их Рагунадас Госвами здесь, это полицейские, которые охраняют духовный путь. Это стражники, которые хранят духовный путь. И Висванати Краваль Такур, он делает это последнее, что я скажу, чтобы полностью убедить вас в том, что это единственное средство для спасения в этом мире. Висванати Краваль Такур, он говорит, интересно, закономерен вопрос, почему Рагунадас Госвами не говорит, позови Кришну? Почему он не говорит, закричи святое имя? Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Кришна, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Кришна. Почему он говорит, позови Вайшнава? Кто знает ответ на это? А? Нет, он говорит, что Вайшнава сильнее Кришны в этом отношении. Он дает очень могущественное объяснение. Он цитирует стих из третьей песни Шримад-Бхагаватам, где Капила Дев говорит, что есть две формы нежелательного общения. Это общение с женщиной и общение с мужчиной, который привязан к женщине. И из этих двух развращающих форм общения, какая опаснее? Вторая. Потому что когда мы общаемся с женщиной, мы можем привязаться, можем не привязаться. В зависимости от того, красивая она или нет. Но когда мы общаемся с мужчиной, который привязан к женщине, то что мы начинаем ощущать? Мы начинаем ощущать чей вкус? Вкус, правильно, это чей вкус? Его вкус. Этот вкус такой сильный, что мы не можем не привязаться. И мы, и это общение полностью приводит к деградации. Когда человек общается с людьми, которые привязаны к сексу, к низменным вещам, то ему очень трудно удержаться, потому что он думает, а люди вообще делом занимаются, а я что делаю? Зачем я время свое зря трачу? Люди наслаждаются, у людей вкус есть. Так? И этот вкус проникает в наш ум. И точно так же Висванати Краваль Такур говорит, поэтому важнее общаться не с Кришной, потому что общение с Кришной может дать какой-то вкус, а может не дать. Но общение с вайшнавами, у которых есть вкус, что оно сделает? Оно даст вкус. Потому что мы будем чувствовать их вкус. Вкус, который есть у них, будет отражаться в нашем уме, в нашем сознании. Этот вкус, который есть у них, заставит нас с презрением смотреть на все радости материального мира, на все соблазны материального мира. Так люди, которые общались со Шрилой Прабхупадой, они чувствовали это освобождающее или очищающее общение. Они чувствовали, как, находясь рядом с ним, они свободны от страстей, которые мучили их до этого. Поэтому единственный способ, единственный правильный путь, если мы хотим уберечься от деградации, это звать Вайшнава. Кричать, звать их. Если нет великих вайшнавов, надо позвать невеликих вайшнавов. Если нету даже невеликих вайшнавов, надо позвать самых последних вайшнавов. И даже у них можно поучиться вкусу. Поэтому, когда мы общаемся с вайшнавами, мы ни в коем случае не должны воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Это санга, которая поможет нам освободить себя от всех пороков, очистить свое сердце. Санга, которая поможет нам решить все проблемы в своей жизни, избавиться от всех страданий. И никогда, ни в коем случае нельзя говорить, оскорблять вайшнавов, говорить, вайшнавы такие, сякие. Та же самая кама заставляет нас делать это. Вайшнавы – это наши спасители. Это знаменитая история про Кулшекхара Ачарью, Он был царем. И он любил вайшнавов. Приглашал вайшнавов, угощал вайшнавов, служил вайшнавов. И его министры приревновали его. Он давал щедрые пожертвования вайшнавам, он все отдавал, он боялся, они мне могут дать то, что никто другой не может дать. Почему мне не отдать им все остальное? Так министры его приревновали страшно, они подумали, мы же тоже кушать хотим. Если он сейчас раздаст все свои богатства этим вайшнавам, что останется нам? И они стали шептать ему на ухо. Вайшнавы плохие, вайшнавы воры. Посмотри, они попрошайки, посмотри, что они делают. Они просто там непонятно что. И они украли. Они сами, министры, украли сокровища из сокровищницы и сказали вайшнавы. Потому что всяких проходимцев принимаешь у себя, то ты должен теперь раскаяться в этом и никогда больше не принимать. Смотри, что они наделали эти вайшнавы. И как часто мы слышим это, как часто мы слышим какие-то оскорбления в адрес вайшнава. Кулшикара чая. Боль в этот момент пронзила его сердце. Он сказал, вайшнавы не могут это сделать. Если они это сделали, посадите сюда, в эту коробку, королевскую кобру. Кобра – одно прикосновение яда, которое убивает человека сразу. Я помещу туда руку, если меня она укусит, то тогда они это украли. Если нет, то значит они не виноваты. Принесли эту корзину с кобры. Она была закрыта сверху. Ни секунды не сомневаясь, засунул туда руку. И держал там долго. Потом вынул ее и сказал, вы видели? Вайшнавы не могут. Вайшнавы не могут это сделать. А так как вы оболгали их, я не могу находиться рядом с вами. Собрал свои вещи и ушел. Стал заниматься бадзином, а министры продолжали править его царство. Это то, как мы должны относиться к вайшнавам. Это то, что мы должны делать. Потому что вайшнавы – это те, кто могут дать нам свободу от вожделения, от зависти, от гнева, от жадности, от иллюзий, от гордыни. Они могут спасти нас, они могут сделать нас свободными. Поэтому мы должны каждое мгновение нашей жизни благодарить Шрилу Прабхупаду за то, что он дал нам возможность общаться с вайшнавами, приезжать на эти фестивали и вместе заниматься садами, вместе петь. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Спасибо большое. Поэтому семинар подошел к концу. Я хотел все сказать, еще напомнить. Если рядом все-таки нет вайшнава, то другим способом саду-санги является чтение книг, слушание лекций. Это даст вам силу сопротивляться очень страшным и могущественным врагам, которые есть у вас внутри. Поэтому благодаря современным достижениям науки мы можем слушать вайшнава 24 часа в сутки. Ко мне здесь на фестивале один преданный подошел и сказал, спасибо вам большое, я всегда под ваши лекции засыпаю. Если уходит, если сон крепче становится, то это хорошо. Если приснится Кришна, то это тоже хорошо. Так что, ну еще раз, главный урок этого стиха в том, что мы должны ценить общество вайшнавов, потому что они
могут дать нам вкус. И никакого другого источника для этого вкуса нет. Единственный источник духовного вкуса – это сердце Вайшнава, у которого есть бхакти. Сила Прабхупады ки!
Сила Бхакти Ганасвами!